Здравствуйте, меня зовут Екатерина Юдина, я являюсь МТ-тренером в учебном центре «Авалон» при Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. Сегодняшний вебкаст проходит в рамках очередной встречи МСП-клуба в Санкт-Петербурге. Тема моего доклада «IPv6. Будущее или повседневность». Доклад посвящен новым возможностям протокола IPv6, сравнительной характеристике с протоколом IPv4. Следует отметить, что в настоящий момент переход на IPv6 происходит достаточно небыстро. Хотя IPv6 способствует не только дальнейшему росту сети, но и вобрав в себя лучшие черты своего предшественника, повышает производительность сетевых устройств и упрощает настройку ее узлов. IPv6 предлагает надежные механизмы защиты информации как для предотвращения несанкционированных изменений, так и обеспечения безопасности и целостности передаваемой информации. Давайте перейдем к краткому обзору тем нашего доклада для их ознакомления. Итак, нас ждет знакомство с протоколами IPv4 и IPv6, рассмотрение их особенностей и отличий друг от друга, поговорим о плюсах и минусах, а также рассмотрим способы взаимодействия и конфигурирования адресного пространства IPv6. Далее обсудим, что представляет собой термин Neighbor Discovery, рассмотрим способы туннелирования IPv6 и поговорим о ключевых изменениях касательно IPv6 в службах DNS и DHCP. Также нас ждут две практические задачи по настройке и сетап туннеля и конфигурированию служб DNS и DHCP. Первым шагом будет разбор основ протокола IPv4. Тематику вы видите на экране. Для того, чтобы было проще ориентироваться в ключевых изменениях, произошедших в протоколе IPv6. Целенаправленно доклад ориентирован на достаточно известные факты и не будет направлен на детализированное сравнение заголовков протоколов. Поговорим в общих чертах о том, что в корне нового дает нам использование протокола IPv6, и начнем, безусловно, с протокола IPv4. В IPv4 IP-адрес состоит из 4 байт. Представляется в виде 4 чисел, так называемых октетов, каждый из которых отделен друг от друга точками. IP4 дает нам чуть больше 4 миллиардов различных адресов. В такой схеме каждый компьютер в интернете имеет свой уникальный адрес. Адрес состоит из 2 логических частей – номера сети и номера узла в сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяется значениями первых битов адреса. Для определения, какие биты принадлежат номеру сети, а какие номеру узла, существует несколько подходов. Первым был реализован классовый подход, в котором адресное пространство делится на 5 классов, каждый из которых имеет фиксированное значение первого октета и маски под сети. С ростом сети интернет поклассовая система оказалась неэффективной и была вытеснена бесклассовой адресацией, речь о которой будет идти в докладе позже. В случае изолированной сети адрес может быть выбран администратором из диапазона частных адресов. Эти диапазоны называют private адресами. Если же сеть должна работать как составная часть интернета, то адрес сети выдается провайдером либо региональным интернет-регистратором, и такой адрес называется публичным, либо же паблик-адресом. Назначение адресов может быть выполнено несколькими способами. Назначенный адрес вручную является статическим, и при большом количестве узлов статическая конфигурация представляет собой недостаточно удобный и гибкий вариант конфигурирования. При статической конфигурации могут быть допущены ошибки в виде указания одинаковых IP-адресов разным узлам, что вызывает конфликт хостов в сети. Более того, статическая настройка повышает административные издержки и не может гибко отражать все текущие изменения в сети. Альтернативой статической конфигурации является динамическая настройка, реализуемая службой DHCP. Для этого в сети необходим как минимум один DHCP-сервер, сконфигурированный администратором заранее. Заданный диапазон адресов, выдаваемых клиентом, именуется скоупом, и помимо адреса узла и маски под сети может содержать дополнительную информацию, раздаваемую узлам сети. К дополнительным опциям могут быть отнесены параметры DNS, WIN-сервера, шлюзы по умолчанию и прочие значения. Узел, взаимодействующий с DHCP-сервером, именуется DHCP-клиентом. Общение DHCP-клиента и DHCP-сервера происходит бродкастово. В процессе общения DHCP-клиент и DHCP-сервер обмениваются между собой рядом пакетов. Изначально клиент пытается найти DHCP-сервер, рассылая при этом всем участникам сети пакет DHCP-Discover. Откликнувшийся в сети DHCP-сервер посылает ответ о своем существовании и возможности дальнейшего взаимодействия с клиентом в виде пакета DHCP Offer, на что клиент отвечает подтверждением и неким запросом на получение адреса именно у данного DHCP сервера, посылая пакет запрос DHCP Request. Последним этапом является отправка DHCP сервером пакета DHCP ACK, в котором содержится подтверждение на выданный адрес, а также срок аренды, на который адрес выдается. В случае выхода DHCP сервера из строя клиент продолжает жить с выданным адресом до тех пор, пока не истечет срок аренды адреса. Если срок аренды еще не истек и DHCP сервер снова доступен в сети, адрес DHCP клиент продлевает. В обратном случае клиент получает адрес, выданный АПИПой. АПИПа – служба для обеспечения работы локальной сети в случае, когда нет сервера DHCP и компьютеры настроены на автоматическое получение IP-адресов. При этом компьютерам сети автоматически назначаются свободные адреса случайным образом из диапазона 169.254 смазка под сети класса B. АПИПа предназначена для небольших одноранговых сетей и может использоваться вместо службы DHCP для назначения IP-адресов. Служба АПИПа каждые 5 минут проверяет наличие DHCP сервера в сети. Если таково обнаруживается, управление получением IP-адреса будет передано ему. DHCP сервер заменит адрес, полученный от АПИПа, на динамически назначенный адрес из своего диапазона. Следует иметь в виду, что компьютер с адресом, полученный от этой службы, не может связываться с компьютерами в другой подсети или выйти в интернет. Возникает проблема с маршрутизацией, а также проблема с разрешением имен. Однако, если в поле альтернативной конфигурации вручную задан адрес вместо адреса АПИПы, узлу назначается фиксированная IP. Также следует отметить, что служба АПИПа может быть отключена путем редактирования параметра IP Autoconfiguration Enable, присвоив этой переменной значение 0 в параметрах реестра, мы просто-напросто дезактивируем службу АПИПу. Со второй половины 90-х годов 20 века классовая адресация была повсеместно вытеснена без классовой адресации, при которой количество адресов сети определяется только и лишь только маской подсети. Маска подсети представляет собой битовую маску, определяющую, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу самого узла в этой сети. Бесклассовая адресация основывается на переменной длине маски подсети в LSM, в то время как в классовой, в традиционной адресации, длина маски строго фиксирована. При переводе IP-адреса и маски подсети в двоичную систему числения можно гибко добиваться результатов разбиения одной подсети на более мелкие составляющие подсети. Рассмотрим пример, в котором используется подсеть класса А. Два узла с адресами 10.11.0.1 и 10.10.0.1 при традиционном рассмотрении имеют стандартную маску подсети 255.3.0, которая определяет, что идентификаторы сети совпадают и узлы находятся в единой общей для них сети. При увеличении количества бит в маске подсети на 8 единиц, к примеру, мы получаем маску в десятичной системе 2255.2.0, из чего видно, что узлы теперь находятся в разных подсетях. Аналогично приведенному выше примеру, подсети можно объединять, не только разбивая, но и объединяя. При этом нужно подобрать соответствующую маску подсети. Такой метод используется для упрощения таблиц маршрутизации. Можно объединять блоки адресов, указывая один большой блок вместо ряда мелких. Такой метод называется CIDR. Например, 8 смежных сетей класса C могут быть объединены в одну единую сеть при использовании нестандартной маски 2255.248.0. Таким образом, мы поговорили об основах протокола IPv4, о основах этого стандарта, и хотелось бы отметить и поговорить о недостатках и ограничениях данного протокола. При настоящих темпах роста интернета, согласно собранной статистике, невыданные свободные адреса закончатся к 2018 году, а 32-битное IP-пространство исчерпается в 2040 году. Однако эти цифры, как будет в действительности, покажет время. Однако, скажем, проблема адресного пространства IPv4 считается основной, но далеко не единственной и далеко не главной проблемой. Есть более серьезные проблемы, такие как проблема с транспортировкой данных, заключающаяся в сложности маршрутизации и, следовательно, разрастание таблиц маршрутизации. Дробление адресного пространства на небольшие блоки ведет к тому, что узловые маршрутизаторы интернет должны содержать в своей памяти слишком большие таблицы маршрутизации. Помимо существенных требований, объему памяти. Это сильно замедляет поиск в таблицах. И, соответственно, происходит проблема, связанная с падением быстродействия маршрутизаторов, вплоть до полного нарушения работы. Для избежания данной проблемы требуется полностью пересмотреть систему распределения адресного пространства, которая жестко привязана к используемой версии протокола IPv4. Следующая проблема – это сложность обработки IP-заголовка. Существенное число полей в заголовке далеко не облегчает жизнь процессам, обрабатывающим такие заголовки. Некоторые поля заголовка уже потеряли свою значимость, они уже не актуальны, а другие, возможно, существенно упростить. Также переменная длина заголовка заставляет постоянно выполнять пересчет контрольной суммы, и при высоких скоростях это сильно загружает процессор. Также минусом IPv4 является то, что в нем отсутствуют механизмы информационной безопасности, отсутствуют методы шифрования данных, которые на практике весьма немаловажны. Теперь рассмотрим протокол IPv6 и обсудим те ключевые отличия, которые были реализованы в данном стандарте по сравнению с протоколом IPv4. Первое, на что хочется обратить внимание, это новый формат заголовка. Заголовок IPv6 имеет формат с минимизированным набором данных в нем. Эта минимизация достигается перемещением полей, не являющихся необходимыми, и дополнительных полей в расширенной заголовке, стоящей после заголовка IPv6. Такие изменения в заголовке обеспечивают более эффективную работу маршрутизаторов. Заголовок IPv6 в два раза длиннее заголовка IPv4, однако при этом адреса IPv6 длиннее адреса IPv4 в 4 раза. Заголовки IPv4 и IPv6 не могут обрабатываться совместно, а протокол IPv6 не имеет обратной совместимости с протоколом IPv4. Поэтому для обработки заголовков обоих форматов узел или маршрутизатор должен поддерживать как протокол IPv4, так и IPv6. В IPv6 мы имеем дело со 128 разрядными адресами, записываются они в виде 8 16-разрядных целых чисел, разделенных двоеточием. Каждое целое число представлено 4 16-ричными цифрами. В адресации IPv6 целенаправленно используется префикс. Префикс – это часть адреса, которая определяет, какие биты имеют фиксированные значения и отражает идентификатор подсети. Префиксы для идентификаторов подсети и маршрутов IPv6 выражаются аналогично сидер-представлению для IPv4. В качестве плюсов IPv6 можно выделить следующее. Это достаточное количество адресов. Адресное пространство IPv6 было расширено с 32 бит до 128, что позволяет адресовать 2 в 128 степени узлов. Также плюсом является автоматическая конфигурация. Поскольку архитектура IPv6 подразумевает возможность глобального изменения адресов в сетях, то многое сделано для максимальной автоматизации этого процесса. IPv6 не требует конфигурации сетевых параметров клиентов и имеет возможность автоматически настроиться на новые параметры сети по нескольким сценариям, либо совсем без участия администратора в режиме, не сохраняющем состояние, либо с использованием механизмов, позволяющих администратору заранее задать некоторые параметры конфигурации. И, наконец, IPv6 устройство может быть настроено для работы в сети в ручном режиме. Следующим плюсом, который можно, безусловно, выделить, является поддержка аутентичности по умолчанию. Вместе с IPv6 над обеспечением аутентичности работают два протокола. Протокол Authentication Header и Encapsulating Security Payload, ESP протокол. Смысл использования данных протоколов заключается в поддержке этих протоколов на уровне сети. Оба они интегрируются в пакет IPv6 и обеспечивают его целостность, а в случае с ESP еще и шифрование. Эти протоколы могут работать вместе или по очереди в транспортном и туннельном режиме, обеспечивать безопасность и надежность. Это является средством IP Security. Следует отметить, что IPv6 по умолчанию поддерживается новым семейством операционных систем Microsoft, такими как Windows Server 2008, Windows 7, Windows Vista. Более ранние версии операционных систем для поддержки протокола IPv6 требуют дополнительной установки протокола. Адресное пространство, согласно IPv6, как говорилось ранее, представлено в 16-ричном формате, что является не совсем привычным методом реализации. В такой ситуации роль DNS становится еще куда более актуальной. Адресное пространство может быть преобразовано в бинарное представление и разбито поблочно. Каждый блок адреса в формате IPv6 отделяется друг от друга двоеточием. И если раньше мы имели дело с октетами, то теперь в действительности работаем с блоками адресов. Для упрощения написания адреса предусмотрена система сжатия нулей, посредством чего адрес выглядит более компактно. На примере на слайде мы видим сокращенные адреса в формате IPv6, которые использовать более удобно. Но помимо адресов, помимо синтаксиса, мы должны понимать, типы адресов, которые поддерживаются в IPv6. Адреса реализуются как юникастовые, никастовые и мультикастовые. Адреса типа unicast хорошо известны всем с протокола IPv4. Пакет, посланный на такой адрес, достигает в точности интерфейса, который этому адресу соответствует. Адреса типа anycast синтаксически неотличимы от адресов unicast, но они адресуют группу интерфейсов. Пакет, направленный такому адресу, попадает в ближайший, согласно метрике маршрутизатора, интерфейс. Адреса anycast могут использоваться только исключительно маршрутизаторами. Следующий тип адресов – адреса multicast, идентифицируют группу интерфейсов. Пакет, посланный на такой адрес, достигает всех интерфейсов, привязанных к группе многоадресного вещания. Широковещательные адреса IPv4, которые использовались повсеместно ранее, выражаются адресами многоадресного вещания в IPv6. Также мы можем наблюдать unspecified адреса и loopback адреса, которые являются неким эквивалентом адресам формата IPv4. Loopback адрес используется для тестирования локального стека IPv6 и является эквивалентом адреса 127.0.0.1. В свою очередь, адреса unicast представляются как адреса глобальные, как адреса link-local и site-local адреса. Если сравнивать с протоколом IPv4 и с реализацией адреса публичного, то глобальные адреса являются адресами глобальной одноадресной рассылки, являются эквивалентом общедоступных адресов IPv4 и пригодны для глобальной маршрутизации, имеют фиксированный префикс 001, который постоянен и который можно всегда наблюдать в начальных битах. Следующий тип адреса является адрес локальной связи, это link-local адрес, определяемый постоянным префиксом 10-битным, используется узлами при обмене данными с соседними узлами на той же связи. Например, в сети IPv6 с единой связью без маршрутизаторов адреса локальной связи используются для обмена данными между узлами, подключенными к этой связи. Адреса локальной связи можно сравнить и сопоставить адресам IPv4. Следующий тип адресов – это адреса локального сайта. Определяются фиксированным набором префиксов, эквивалентен частному пространству адресов IPv4. В отличие от адресов локальной связи, адреса локального сайта не настраиваются автоматически и должны быть назначены при помощи процесса настройки адресов с введением или без введения базы данных. Таким образом, подводя некое заключение, что мы можем с вами определить, что по первому блоку можно судить о типе адреса unicast. Если адрес начинается на значение FE80, это адрес link-local. Адрес, имеющий начальные параметры FEC, FEF, является site-local адресом. И адрес, начинающийся со значения 2.3, является глобальным адресом. Последние 4 блока определяют параметры сетевого интерфейса. Также хотелось бы поговорить о адресе multicast. Адрес multicast имеет также фиксированный набор битов, и адрес multicast начинается со значения FF02. Multicast адреса идентифицируют группы интерфейсов, которые обычно принадлежат различным устройствам. Пакет, отправленный на такой адрес, как говорилось ранее, будет доставлен всем интерфейсам в группе. Интерфейс может принадлежать любому количеству multicast групп. Немаловажным изменением и нововведением в IPv6 является единый протокол NDP, Neighbor Discovery Protocol, протокол распознавания соседей. Он заменяет применимые в IPv4 протоколы IRP, ICMP и значительно расширяет их функциональные возможности. Вместо использующихся в протоколе IRP широковещательных пакетов канального уровня используются групповые сообщения multicast, то есть адресованные всем членам подсети, притом не на канальном, а на сетевом уровне, что значительно снижает широковещательный трафик. Для упрощения настройки узлов протокола IPv6 поддерживают как конфигурацию адресов без введения базы данных, такую как конфигурацию с использованием DHCP сервера, так и конфигурацию адресов с введением базы данных при отсутствии DHCP сервера. При конфигурации адресов без введения базы данных узлы в пределах связи автоматически настраиваются, используя адреса IPv6 связи, и адреса, получаемые из префикса объявляемого локального маршрутизатора. Даже при отсутствии маршрутизатора узлы в пределах связи могут автоматически настроиться, используя адреса локальной связи и взаимодействовать без настройки вручную. Дальше рассмотрим с вами технологии туннелирования. Инкапсуляция или туннелирование – это еще один метод решения задачи согласования протоколов. Инкапсуляция может применяться, когда две сети с одной технологией необходимо соединить через транзит сеть, где используется другая технология. Доставка пакетов IPv6 конечным системам возможна при условии существования общей для этих систем инфраструктуры доставки. Поскольку сети, поддерживающие IPv6, составляют пока лишь малую часть всего интернет, то для обеспечения соединения разнородных гетерогенных систем широко применяется метод туннелирования. Несущим протоколом здесь является IPv4, транспортным IPv6. Пакет IPv6 помещается в поле данных пакета IPv4 и передается по обычной сети IPv4. По окончании передачи он извлекается из поля данных и обрабатывается обычным образом, то есть либо отправляется в дальнейший путь уже по сети IPv6, либо используется непосредственно получившей его системой. В общем случае, полный маршрут пакета IPv6 может включать в себя несколько туннелей через транзитные сети IPv4. Поддержка туннелирования расширяет функциональность узлов, являющихся конечными точками туннеля, и налагает на них дополнительные требования. Принимающий узел должен распознавать, что в поле данных полученного им пакета IPv4 находится пакет IPv6. Существенные изменения наблюдаются при общении DHCP-клиента с DHCP-сервером. В протоколе IPv6 не предусмотрены широковещательные адреса. Широковещательный адрес, применявшийся при передаче сообщений DHCP версии 4 в DHCP версии 6, заменен адресом All DHCP Relay Agents and Servers – все агенты ретрансляции и серверы протокола DHCP, имеющим значение FF02. Протокол динамической настройки хостов версии 6 позволяет серверам DHCP передавать информацию узлам IPv6 с использованием расширений. Протокол обеспечивает возможность автоматического распределения сетевых адресов и предоставляет дополнительную гибкость настройки по сравнению со своими предшественниками. Протокол DHCP версии 6 является важной частью протокола Stateless Address Autoconfiguration и может использоваться совместно с ним или отдельно для получения конфигурационной информации. DHCP версии 6 поддерживает 6 различных типов сообщений. Рассмотрим 4 основных типа сообщений. Сообщение DHCP Solicit. Клиент передает сообщение данного типа через настраиваемый интерфейс для получения адреса одного или нескольких конфигурационных серверов. Агент DHCP посылает сообщение DHCP Advertise для того, чтобы информировать потенциальных клиентов об IP-адресе сервера, которому можно посылать запросы DHCP Request. Сообщение DHCP Request посылается клиентам для запроса и получения конфигурационных параметров от сервера. Таким образом, при доступном DHCP сервере он отправляет пакет DHCP Replay, в котором содержится конфигурационная информация. Помимо изменений способов общения DHCP, изменения были внесены в службу DNS. Поскольку адрес IPv6 запомнить сложнее, чем 4-байтный IPv4, то роль службы DNS в сетях IPv6 становится еще более значимой. Стандарт DNS определяет новые типы записей о ресурсах для установления соответствия между именем системы и ее адресами в форматах IPv4 и IPv6. Какой из протоколов будет задействован для того или иного соединения, зависит от порядка записей, предоставляемых службой DNS приложению. Например, система может предоставлять только адрес IPv4 или только адрес IPv6, или же возвращать все имеющиеся в DNS адреса записи, относящиеся к запрошенным именем. Дальше нас ждет практическая работа, и мы перейдем к конфигурированию и сетап туннеля. При реализации сети IPv6 нам ничто не мешает развернуть туннелированное подключение IPv6, используя протокол ISOTAP. При туннелировании узлы, поддерживающие ISOTAP, могут сообщаться, используя трафик IPv6, инкапсулированный с заголовком IPv4. Трафик ISOTAP может пересекать интрасети, поддерживающие только IPv4. Также хотелось бы отметить, что ISOTAP является некой технологией назначения адресов автоматического туннелирования, которая предоставляет одноадресное подключение IPv6 между узлами IPv6 и IPv4 через поддерживающую только IPv4 интросеть. В нашем примере, как видно на слайде, рассматриваются две подсети. Контроллер домена, именуемый DC1, в дальнейшем будет поддерживать только протоколы IPv4, а клиент 1, находящийся в другой подсети, будет работать, используя только протокол IPv6. Таким образом, мы достигаем некую гетерогенную, достаточно небольшую конфигурацию двух разных подсетей, между которыми будет работать туннелирование. Сервер первый должен выступать в качестве маршрутизатора и поддерживать по умолчанию оба типа протоколов. На слайде обозначено, какие IP-адреса, маску подсети и шлюз по умолчанию имеют клиент 1 и DC1. Таким образом, мы видим, что пока в данный момент обе подсети работают в режиме поддержки протокола IPv4. Настроим между разными подсетями маршрутизацию и сделаем это с помощью изменений параметров реестра на первом сервере. Переключимся на виртуальную машину сервер 1, которая будет выполнять роль маршрутизатора. Для конфигурирования маршрутизации откроем редактор реестра и отредактируем параметры System Current Control Set, Services, TCP, IP. Выберем параметры и найдем переменную IP Enable Router. Ей необходимо присвоить значение равное 1, после чего требуется перезагрузка сервера и проверка конфигурации маршрутизации. После успешной перезагрузки сервера первого нам необходимо проверить корректность настройки маршрутизации. Для этого на DC первой машине мы пропингуем удаленного клиента. 50.50.01 – это адрес нашей клиентской машины. В данном случае мы видим, что пинг проходит успешно. Ту же самую аналогичную проверку сделаем на клиентской машине. 192.168.1.150 – это адрес удаленного сервера DC первой машины. Таким образом, в данной ситуации мы наблюдаем, что между разными подсетями маршрутизация работает корректно. Согласно поставленной задаче, контроллер домена DC1 должен находиться в подсети с поддержкой только протокола IPv4. Это означает, что в свойствах сетевого интерфейса DC1 узла нам необходимо дезактивировать протокол IPv6. На стороне клиента первого необходимо оставить только поддержку протокола IPv6. Давайте переключимся на виртуальную машину и сделаем изменения на стороне клиента. В свойствах сетевого интерфейса клиентской машины мы оставим поддержку только IPv6. Таким образом, нужно снять галочку с протокола IPv4. Также переключаемся на контроллер домена. Вносим изменения в свойства сетевого интерфейса. Оставляем поддержку только протокола IPv4. Соответственно, дезактивируем протокол IPv6 из списка. Далее рассмотрим, как выполнить конфигурацию сервера первого для раздачи IP-адресов клиентам подсети с поддержкой IPv6 без использования DHCP-сервера. Это означает, что раздача адресов клиентам будет осуществляться маршрутизатором. Такую задачу можно выполнить путем использования команды NetShell, которая подготовит сервер для выдачи глобального адреса из диапазона 2.0.0.1.DB8.0.1 с префиксом 64. Сетевой адаптер Local Area Connection 2 является связующим звеном между сервером первым и клиентом первым. Переключимся на виртуальную машину сервер 1 и воспользуемся командой NetShell с расширенными параметрами. Выставим значение Enable двум параметрам Forwarding и Advertise. Параметр Forwarding указывает, разрешена ли пересылка на другие интерфейсы пакетов, прибывающих на данный интерфейс. Параметр Advertise задает отправку объявлений маршрутизатора в данном интерфейсе. Убедимся, что команда выполнена успешно. А также через NetShell добавим маршрут для указанного префикса. Переключаемся на виртуальную машину клиент 1 и с помощью команды ipconfig убеждаемся, что клиент получил глобальный адрес из предопределенного на маршрутизаторе диапазона. Следующим шагом в сценарии является развертывание сетап туннеля между виртуальными машинами сервер 1 и DC1. Протокол IPv6 для Windows Server 2008, Windows Vista и Windows 7 поддерживают и сетап, как видеоузла и сетап, так и маршрутизаторы и сетап. Для каждого интерфейса LAN, установленного на компьютере, имеется отдельный псевдоинтерфейс туннелирования и сетап, который необходимо верно настроить. Далее с помощью команды NetShell сконфигурируем сервер 1 в качестве сетап-роутера. Для начала убедимся, что на сервере первом существуют псевдоадаптеры и сетап туннелирования, находящиеся в состоянии disconnected. Команда ipconfig показывает результаты. Адаптер туннелирования Local Area Connection 8, Media Disconnected. Этот интерфейс ассоциируется с реальным интерфейсом Local Area Connection 1 и впоследствии будет сконфигурирован командой NetShell на раздачу адресов из диапазона, как видим на слайде, 2.0.0.1.DB8.0.10 с префиксом 64. Теперь осталось конфигурировать SATA Router с помощью знакомой нам команды NetShell. Выполним команду. Все получается успешно. Включим параметры Advertise и Forwarding относительно псевдоадаптера. Выполним данную команду. Остался заключительный шаг, выполняемый нами аналогично ранее, с помощью команды NetShell. Ассоциируем маршрут с адаптером и сетап туннелирования. И выполняем перезагрузку сервера. После успешной перезагрузки сервера первого на виртуальной машине DC1 необходимо включить SATA адаптер с помощью команды NetShell. С помощью команды ipconfig убеждаемся, что DC1 получил SATA адрес из предопределенного маршрута, заданного на маршрутизаторе 2.0.0.1.DB8.0.10. Переключаемся на виртуальную машину клиента и пингуем и сетап адрес контроллера домена. Пакеты доходят до адресата, маршрута между сетями сконфигурировано корректно, что и требовалось получить.